Едва мое рассуждение вышло в свет, как защитники наук обрушились на меня, словно сговорившись. Возмущенный тем, что столько ничтожных господ Жоссов, даже не понимавших сущности вопроса, желают решать его в качестве знатоков, я взялся за перо и обошелся с некоторыми из них так, что насмешники остались не на их стороне. Жосс, действующее лицо в комедии Мольера «Любовь-целительница», 1655 год. Тип человека, подающего другу советы, продиктованные корыстными соображениями. Некий господин Готье из Нанси, попавшийся первым мне под перо, получил жестокую трепку в письме к Гримму. Смотри письмо Руссо к господину Гримму по поводу ответа господина Готье на рассуждение Руссо. Вторым был сам король Станислав, нашедший возможным вступить со мною в бой. Смотри ответ Руссо польскому королю Станиславу. Станислав Лещинский, 1677-1766, занимал польский престол с 1704 по 1709 год. В описываемый период он был лишь пожизненным владетелем Варского и Лотарингского герцогств во Франции. Был тестем Людовика XV, который женился на его дочери Марии. Такая честь вынудила меня, отвечая ему, изменить тон. Я взял тон более серьезный, но не менее решительный, и, не отказывая в уважении автору, полностью опроверг само сочинение. Я знал, что один иезуит, отец Мену, приложил к нему руку. Я доверился своему чутью, чтобы отличить то, что принадлежало государю, от того, что принадлежало монаху. И, беспощадно обрушиваясь на все фразы иезуита, я вскрыл попутно один анахронизм, который мог исходить, как я полагал, только от его преподобия. Не знаю, почему эта статья вызвала меньше шума, чем другие мои сочинения, но она остается до сих пор произведением, единственным в своем роде. Я ухватился в ней за представившуюся мне возможность показать публике, как частное лицо может выступить на защиту истины даже против коронованной особы. Трудно взять тон одновременно более гордый и более почтительный, чем тот, в каком я отвечал ему. К счастью, я имел дело с противником, к которому питал искреннее почтение, и мог без лести засвидетельствовать его. Это я и сделал с большим успехом и не роняя своего достоинства. Мои друзья испугались за меня и уже видели меня в Бастилии. Я же ни одной минуты не боялся этого и был прав. Этот добрый государь, прочитав мой ответ, сказал: «По делам мне, больше не стану соваться». С тех пор я получал от него разные знаки уважения, благосклонности, и о некоторых из них мне придется упомянуть. А мое сочинение спокойно обошло Францию и Европу, причем никто не нашел в нем ничего достойного порицания. Немного времени спустя у меня появился новый противник, совсем неожиданный. Тот самый господин Борт из Лиона, который за 10 лет перед тем проявил ко мне большое дружеское расположение и оказал мне несколько услуг. Я не забыл его, но был к нему невнимателен из лености и не послал ему своих сочинений, так как не представлялось удобной оказии. Следовательно, я был виноват перед ним. И вот он выступил против меня, однако сдержанно. Я ответил тем же. Он возразил уже в более решительном тоне. На это возражение Я дал такой ответ, что он умолк, но сделался с тех пор самым ярым моим врагом. Когда для меня наступило время жестоких бедствий, он выпустил против меня отвратительные пасквили и даже совершил путешествие в Лондон исключительно с целью повредить мне там. Вся эта полемика очень занимала меня. Однако, отнимая много времени от моей переписки, она приносила мало пользы торжеству истины и мало прибыли моему кошельку. Писсо, мой тогдашний издатель, всегда давал мне сущую безделицу за мои брошюры, а часто и вовсе ничего не давал. Например, за свое первое рассуждение я не получил ни лиара. Дидро отдал его напечатать безвозмездно. А то немногое, что Писсо мне давал, приходилось долго ждать и вытягивать по одному су. Между тем переписка не клеилась. Я занимался двумя ремеслами. Это верный способ плохо исполнять оба. Два моих занятия были несовместимы еще и потому, что каждое требовало от меня совершенно противоположного образа жизни. Успех моих первых сочинений сделал меня модным писателем. Я возбуждал любопытство. Всем хотелось поглядеть на чудака, который не ищет ни с кем знакомства и заботится только о том, чтобы жить свободно и счастливо на свой лад. Этого было достаточно, чтобы выполнение его планов стало невозможным. В моей комнате вечно толклись люди, приходившие под разными предлогами и отнимавшие у меня время. Женщины пускались на всякие хитрости, чтобы зазвать меня на обед. Чем резче обходился я с людьми, тем они становились настойчивее. Я не мог отказывать всем. Создавая себе тысячи врагов своими отказами, я беспрестанно оказывался рабом собственной снисходительности. И как я ни старался, у меня никогда не было за весь день свободного часа. Тут я почувствовал, что быть бедным и независимым не всегда так легко, как это воображают. Я хотел жить своим ремеслом. Общество не желало этого. Придумывали тысячи разных способов, чтобы вознаградить меня за потерю времени. В парижской рукописи имеется добавление: «Мне предлагали всякого рода подарки». Пожалуй, были готовы показывать меня как полишинеля, взимая по столько-то с персоны. Не могу себе представить зависимости более унизительной и жестокой, чем это. Я не видел другого средства избавиться от нее, как отказываться от подарков крупных и мелких, не делая исключения ни для кого. Все это только привлекало ко мне дарителей, желавших добиться чести победить мое упорство и принудить меня быть им обязанным наперекор самому себе. Иной не дал бы мне одного ЭКЮ, если бы я у него попросил, но не переставал надоедать мне своими приношениями и в отместку за то, что я отвергал их, оценивал мой отказ как надменность и рисовку. Нетрудно догадаться, что мое решение и принятый мною образ жизни пришлись не по вкусу госпоже Левассер. Дочь при всем своем бескорыстии не могла не следовать указаниям матери. И обе мои домоправительницы, как называл их Гофкур, не всегда были так тверды в своих отказах, как я. Хотя от меня многое скрывали, я видел достаточно для того, чтобы понимать, что вижу не все. И меня мучила не столько возможность навлечь на себя подозрения в соучастии, это легко было предотвратить, сколько жестокая мысль, что я никогда не могу быть хозяином в своем доме и самому себе. Я просил, заклинал, сердился. все безуспешно. Мамаша выставляла меня вечным ворчуном и грубияном. Она постоянно шепталась с моими друзьями. Все было тайной и загадкой для меня в моем собственном доме. И чтобы не вызывать беспрестанных бурных сцен, я больше не осмеливался осведомляться о том, что там происходит. Чтобы избавиться от всей этой суетни, понадобилась бы твердость, на которую я не был способен. Я умел кричать, но не действовать. Мне предоставляли говорить, но поступали по-своему. Из-за этих постоянных дрязг и повседневных назойливых посетителей мое жилище и Париж опротивили мне. Когда мои недомогания позволяли мне выходить из дому, я шел гулять один. Я мечтал о своей великой системе. Я набрасывал кое-какие мысли с ней связанные на бумагу, пользуясь для этого записной книжкой и карандашом, которые были у меня всегда в кармане. Вот каким образом непредвиденные неприятности, сопряженные с избранным мною образом жизни, окончательно втянули меня в литературу, и вот почему во все свои первые произведения я вносил желчное раздражение, которое заставило меня заняться ими. Еще одно обстоятельство способствовало этому. Бывая против своего желания в большом свете, я, однако, не был в состоянии ни усвоить его тона, ни подчиниться ему. Поэтому я решил обойтись без него и создать себе свой собственный тон. Так как источником моей глупой и угрюмой застенчивости, которую я не мог преодолеть, была боязнь нарушить приличие, я решил, чтобы придать себе смелости, отбросить их. Я сделался циничным и язвительным от смущения. Прикидывался, что презираю вежливость, хотя просто не умел соблюдать ее.